è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона я, Владислав Горин, и эксперт Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Максим Самаруков. Привет!
Привет!
Мы здесь, чтобы поговорить об Риаде, о переговорах в Саудовской Аравии между Россией и США, США и Россией. Официально было сказано по итогам. Страны договорились наладить дипотношения, вернуть дипломатов, перестать их высылать, восстановить корпус. Во-вторых, начать процесс по украинскому урегулированию, это цитата, и наладить сотрудничество между Россией и США, снять ненужные барьеры в экономике. Это максимально размытый пункт. За ним многие услышали, что это чуть ли не отмена санкций, но нет, пока точно нет. Неофициально. Неофициальная часть тоже очень важна. То, о чем пишет пресса и, скажем, евродепутат Сергей Лагодинский. Америка и Россия договорились о сценарии завершения войны в Украине, который будет состоять из трех пунктов. Остановка огня, новые выборы в стране, де-факто уход Зеленского, и соглашение какое-то более долговременное, основательное. Если смотреть по публичным выступлениям, то Дональд Трамп, кажется, эту гипотезу подтверждает. Он, например, сказал, что у Зеленского рейтинг 4%, страна разрушена, и настаивает, намекает, что выборы надо проводить, и еще говорит, что Украина не должна была воевать, чуть ли не она сама виновата в том, что началось вторжение. С официальной части начнем. Ее стоит обсуждать, по-твоему? Вот это сближение США и России, где Украина как бы второстепенный вопрос.
Да, я бы начал с официальной части, потому что, по-моему, это один из тех немногих пунктов, где стороны на самом деле действительно сходятся. Вот сам этот формат – это и есть тот редкий пункт, где руководство России и США согласны, что формат должен быть такой. Вот перед этим у них было поунижать европейцев, поговорив без них. Они вместе насладились, посмотрев, как европейские элиты хнычут в микрофоны от того, что общих ценностей не оказалось, и все от них что-то там требуют, они ничего не могут сделать. Вот они насладились этим зрелищем. Теперь ведутся эти переговоры один на один. Намечается согласие по поводу того, что Украина должна провести выборы и сменить президента Зеленского на кого-то еще. По этому пункту тоже явно согласие есть и между Путиным, и Трампом. Они оба об этом много говорили. Ну и, собственно, пока дальше не очень понятно, какие еще пункты согласия возможны между трамповскими США и путинской Россией. Потому что даже этот утекший план, ну, в таком виде, наверное, его можно на уровне президентов одобрить в самом общем виде и дальше передать воплощение на практику на более низкий уровень, да. Вот можно представить себе, что там через несколько недель Путин и Трамп встретятся, может быть, в Риаде, может, еще где-то, и скажут, вот, мы договорились о таком плане из трех пунктов. Прекращение огня, перевыборы президента Украины и заключение мирного соглашения. А дальше, вот у нас здесь есть команды, Ушаков, Уитков, они соберутся, договорятся, как именно все это воплощать на практике. Но дальше с воплощением на практике сложно представить, как это воплощать, потому что даже первый пункт, прекращение огня, его по какой линии прекращать? На уровне технического согласования сразу возникает этот вопрос. И понятно, что зачем же России сейчас останавливать огонь по текущей линии, когда она и так выигрывает, и все даже на Западе признают, что у украинской армии кончаются резервы, что она постоянно отступает, что надо заканчивать именно потому, что не осталось резервов, и надо будет отступать и дальше. Зачем же России в такой ситуации останавливать огонь? Мало того, Россия сама много раз говорила, и представители всех уровней об этом говорили предельно четко, включая самого Путина, что никакого прекращения огня просто ради прекращения огня не будет, да? Что сразу должно быть какое-то глубокое регулирование. Но его нет, оно где-то там в будущем рисуется. В то же время представить, что даже трамповские США согласятся, что надо вывести украинские войска там, из Запорожья, Херсона, все это сдать без боя, позволить российской армии переправиться через Днепр, занять западные части этих областей, где их и не было никогда, преодолеть сразу такое препятствие военное потенциальное. Это тоже невозможно, что Трамп, во-первых, захочет, а во-вторых, даже сможет принудить Украину к такому отступлению просто ради того, чтобы прекратить огонь по границам четырех областей, о которых говорит Россия. То есть мы уже видим, что в первый же пункт он уже нереализуемый. А уж дальше, если пойти, то там один за другим посыплются.
Если немножко еще вернуться про разговор между Трампом и Путиным, вот пока заочный, да, посредством делегаций, о чем им договариваться? Им вообще есть о чем поговорить, кроме того, что запечатлеть вот эту картинку, и чтобы потом Илон Маск написал у себя в соцсети X, как там, Лавров, да, спускающийся с самолета по трапу, вот как выглядит настоящее лидерство. Не знаю, что он имел в виду, что человек по трапу может спуститься или еще что-то. Ну, то есть о чем разговаривать двум, как говорят в российской прессе сейчас, в официальной, двум великим сверхдержавам. Именно великим сверхдержавам с таким плеоназмом.
Ну, про Трамп, я думаю, что это было сравнение с Байденом, который падал на трапе, и чтобы все узнали, что вот почти в его возрасте Лавров прекрасно может спуститься по трапу без посторонней помощи. О чем разговаривать? В целом, пока весь этот разговор, это про унижение остальных, да? Вот в этом удовольствие этого разговора. Также явно есть цель организовать все-таки встречу президентов и попытаться изобразить из этого хоть какой-то успех, да? По крайней мере, чтобы ответственность за провал не наступила прям сразу после этих многочисленных обещаний и посулов. Все эти вот инициативы умерли медленно и тихо на более низких уровнях, а сам президент Трамп не выглядел тем, кто завалил все это дело, кто не справился с тем, что он так много обещал и сулил. Да? Какие пункты могут, даже просто вот те, которые называются даже сейчас в самой общей форме, окей, там, восстановление численности посольств, это еще вполне реализуемая вещь, это можно сделать, и, в общем, ничего там плохого нет, это можно только приветствовать. Но даже когда говорят про экономическое сотрудничество, да, вот они говорят, мы договорились вернуться к экономическому сотрудничеству и помогать взаимодействию. Трудно представить, во-первых, как это связано с Украиной, и предполагается, что это будет такая уступка со стороны России, что вот она пустит обратно американские компании работать в свой нефтяной сектор там или еще куда-то. И Америка на этом заработает гигантские деньги. Все здорово, но не очень понятно, как это связано с Украиной, и как будто если бы сейчас американские компании захотели вернуться, их никто обратно не пустил. Конечно бы ее пустили, особенно в нефтяной сектор, где не хватает нормальных технологий и прочего, их бы пустили прекрасно, и для этого совершенно не обязательно останавливать боевые действия на Украине и США что-то уступать по Украине. То же самое со снятием санкций. Совершенно не обязательно США что-то уступать по Украине, чтобы снять санкции с России. Можно просто их снять. Россия будет только рада. В этом нет никакой уступки со стороны России. Да? И вообще весь этот разговор упирается в то, а что Россия сделает в ответ. Вот мы слышали от Трампа, вот он готов там на перевыборы украинского руководства, на прекращение боевых действий, на то, чтобы признать, что Россия де-факто контролирует кусок территории. Вот он на все это готов. Но даже Трамп, он же не может просто сказать, что вот я все это уступил и получил что? Что Россия готова отдать за все это? А Россия ничего не готова отдать, потому что зачем же ей чего-то отдавать, когда она и так выигрывает, когда она все это получит и так сама, без каких-либо уступок со своей стороны, и неважно, идут там переговоры с Трампом или не идут. Да? Восприятие российского руководства, ситуация прекрасная. Украина, внутриполитический кризис, намечаются выборы, которые добавят еще больше разброда, резервы армии исчерпываются, сейчас она вот того гляди развалится сама, и что же мы будем что-то уступать и останавливаться? Когда все и так само валится в руки, независимо от того, что там говорит Трамп в Эр-Рияде. Продолжим разговаривать с Трампом в Эр-Рияде, и в это время будем добиваться того, чего Россия добивается последние 3 года.
Ты так говоришь, как будто нет плана. Эту мысль я похитил у Алекса Юсупова, человека, который работает в Германии в фонде Фридриха Эберта и рассказывает немцам о том, как устроена Россия, но русскоговорящая публика знает его как человек, который, наоборот, чаще про Германию объясняет. У него было соображение, что давайте вспомним большой контекст. Это же типичная тактика Соединенных Штатов. Вот когда-то Никсон приехал к Мао, чтобы оторвать Китай от Советского Союза, чтобы сыграть на этом противоречие. И в том числе на этом стоит последующее восхождение Китая, поскольку Соединенные Штаты, в частности, рынок свой открыли для КНР. Вот тут, может быть, мы наблюдаем то же самое. Ты говоришь, что Россия может дать США? Россия может перестать быть союзницей Китая, и Соединенные Штаты отрывают Россию от КНР, от основного соперника на планете. Допускаешь ли ты, что есть такой большой замысел или нет? Слишком большая стратегия для ситуативных людей.
Нет, несомненно, такой, в общем, очень-очень неконкретный и витающий где-то в облаках, несомненно, именно замысел и есть. Именно он и движет американской администрацией. Признание того, что Китай главный противник, и всех, кого можно оторвать от Китая, особенно таких крупных и близких союзников, как Россия, надо отрывать, потому что они слабее, и лучше пусть они приходят на нашу сторону, ну или, по крайней мере, остаются нейтральными, чтобы нам было проще разбираться в конкуренции с Китаем. Это, несомненно, и есть цель. Просто она настолько общая, далекая и непродуманная, по шагам достижения, что очень быстро выяснится, что никто эту цель не собирается обеспечивать с российской стороны. Представить, что Россия в ответ на какие-то уступки США по Украине начнет пересматривать свои отношения с Китаем, невозможно. Такого не будет. Потому что все эти пробы уже давно сделаны, и наоборот, все последние годы убедили российское руководство, что нет, только там надежность, да, а Западу доверять нельзя. Тем более ставить под угрозу отношения с Китаем ради того, что можно получить в Украине и так, без всяких заигрываний с американцами, кто же это будет делать, да? Все серьезные американские эксперты признают, что пытаться разбить нынешний союз России и Китая для США задача нереалистичная. Такого объема стимулов, которые предлагают друг другу Россия и Китай, США ни одному из них предложить не в состоянии. Это за пределами возможностей. Но нынешняя администрация американская, она не так хорошо, видимо, осведомлена о состоянии дел. И мы это видим постоянно по публичным заявлениям, когда, например, Трамп угрожает ввести пошлины на российский импорт в США. Что вот он надавит на Кремль, введя пошлины на российский импорт в США. Хотя можно открыть торговую статистику и посмотреть, что этого импорта по сути нету. А тот, который крохотный есть, он США гораздо нужнее, чем России. Но просто в сознании Трампа это не укладывается. Он живет в мире, где все страны мечтают как можно больше продавать в США. И, естественно, Россия тоже должна что-то там продавать и бояться потерять свой экспорт. Его представление о российско-китайских отношениях, наверное, находится где-то на том же уровне, а может быть даже ниже. Да? И отсюда вера, что что-то если России предложить, то она сразу же побежит и примет это. И откажется от Китая, потому что, ну, США, они же такие привлекательные. Естественно, все рады за ними следовать, только вот стоит им что-то предложить. Да? Ну, же не будет такого ничего. Российское руководство убедилось в том, что Китай – это надежный союзник. Оно уже связано с Китаем таким количеством форматов взаимодействий, взаимозависимостей, что все это разрывать... Что такого США должны предложить? Это там Украина – это просто мелочь на фоне того, что надо предлагать США, чтобы эти отношения были пересмотрены. И главное, что в данном случае те уступки, которые предлагают США, они достанутся Кремлю сами собой. Кремль в этом уверен, что он все это возьмет сам, если понадобится.
Это мы, по большому счету, обсуждали официальную часть, несмотря на то, что про неофициальную ты уже сказал, объяснил, давай чуть подробнее остановимся, потому что вот эти пункты, о которых мы говорили, еще раз напомню, остановка огня, перевыборы и потом какое-то долговременное соглашение, очевидно, подразумеваются уступки со стороны Украины, как это подается? Ну, Зеленский, наверное, прав, что это похоже на ультиматум, который ему предъявляют. А если вспомнить еще этот эпизод с тем, что Владимир Зеленский хотел предложить сырьевое соглашение с Соединенным Штатом. Вам редкоземельные металлы, вы придете с инвестициями, чтобы их защитить, еще и дадите нам гарантии безопасности. Мы вас заинтересуем, да, раз у вас такая строительная, девелоперская, бизнесовая логика. Вот предлагаю вам сделку, а потом, если верить Телеграф и другим изданиям, вот сейчас украинские коллеги много про это написали, там, ну, совершенно кабальные условия, связанные с контролем над портовой инфраструктурой, вообще над транспортом, газом, нефтью, ну и да, редкоземельные эти металлы с неочевидными перспективами добычи, в том числе потому что частично все это располагается, то, что точно можно добыть на занятой территории или прифронтовой, и вот эти все сравнения, что Германии и Японии после Второй мировой победители предлагали менее кабальные условия, чем Украине, с которой Соединенные Штаты не воевали и которую не побеждали. Что это за стиль такой, и почему нужно предъявлять Украине ультиматум, почему все это идет в таком формате, на что рассчитывает американское руководство. Опять же, имеем в виду то, что ты сказал, если Путин не собирается по большому счету договариваться.
Ну, этот стиль, конкретно по этому соглашению по редким металлам там, и по каким-то ресурсам украинским, просто написано соглашение, которое американская администрация не настроена всерьез обсуждать с нынешним украинским руководством. Поэтому даются такие условия, которые они заведомо отвергнут, чтобы просто не влезать и не тратить на это время, и вообще показать, что это вообще Украина несговорчивая, мы им предложили вот это и вот это, а Украина почему-то это отвергает, капризничает и не хочет подписывать, то есть она виновата в срыве договоренностей. Почему так ведут себя? Ну, во-первых, есть личные счеты Трампа к Зеленскому еще там со времен предыдущего срока, когда там были все эти процедуры импичмента, и как-то Зеленский повел себя недостаточно лояльно, хотя поначалу взаимодействовал, и вообще потом попытался пересажать тех людей, которые помогали Трампу с этим сливом пленок. Это все явно запомнено, Трамп человек злопамятный и очень сконцентрированный на личностях, да, он любое пренебрежение своей личностью или какое-то неправильное по лицевой точке зрения поведения сразу потом мстит долго, старательно. Поэтому тут ничего удивительного нет, что Зеленский ему не нравится, и он готов его сразу ткнуть на выборы и сказать, что нет, давайте кого-нибудь другого вместо него. Но в целом, потому что в любых переговорах давят на того, на кого удобнее давить. Если хочется получить результат, то какие бы ни были моральные соображения, все равно приходится давить на того, кто продавливается. Украину продавливать гораздо проще, поэтому будет продавливать ее. Но проблема в том, что какие угодно ультиматумы США бы не предъявляли Украине, масштаб российских претензий такой, что никакими ультиматумами их не удовлетворить. Россию интересует полное разоружение Украины, создание там лояльного России режима, по сути, контроль над этой страной. То есть украинской государственности предлагают, по сути, самораспуститься, да, с российской стороны. И представить себе ультиматум, который пригрозит Украине чем-то большим, чем просто самороспуск со стороны США, довольно трудно. Да? Потому что вот масштаб требований в рамках ультиматума такой, что никакие угрозы за его неисполнение не выглядят на их фоне убедительными. Поэтому на практике, очевидно, все это воплощаться не будет. Или будут попытки и воплощения, которые тут же пойдут в кривь и в кось, и все развалится. И при всей зависимости Украины от американской помощи это все равно невозможно продавить в полной мере.
Как это будет на практике? То есть переговоры начнутся, будут идти, Украине будет предлагаться что-то, Владимир Путин, российская армия будут продолжать воевать, украинская армия, особенно без американской помощи или с перебоями, будут испытывать сложности, Европа не успеет собраться. То, что мы видели, опять же, на этой неделе не только в Мюнхене, но и потом на экстренной встрече глав европейских государств в Париже, не позволяет сказать, что будет быстрая мобилизация игроков на континенте, которые как бы заместят Соединенные Штаты в качестве союзника Украине.
Ну, если о чем-то точно можно говорить в перспективах, так это то, что никакой серьезной европейской помощи не будет. После этого Парижского саммита, если у кого-то еще до него были сомнения в том, что разговоры про европейских миротворцев – это все утопия непродуманная, то теперь этих сомнений не осталось никаких. И сколько бы еще саммитов они ни провели в разных составах, все это, конечно, не реализуется. На самом деле, с самого начала эта идея с миротворцами задумывалась больше для того, чтобы засунуть ее в план мирного урегулирования, и Россия потом из-за этих миротворцев, да, из-за пункта о миротворцах, из этого плана отказалась, да, чтобы той стороной, которая отбросила мирный план, была Россия, а не Украина, как сейчас это выглядит, да. И никто всерьез никого не готов был отправлять. И вообще, если в этой войне, которая постоянно меняется, есть хоть что-то определенное и стабильное, то это неготовность Запада посылать войска в Украину. Вот этого явно никто делать не будет, что бы там ни происходило. Поэтому про то, что Европа не мобилизуется и не договорится, да, она не мобилизуется и не договорится. И как бы ее не унижали Путин с Трампом, она продолжит выпускать пресс-релизы о солидарности и рассказывать украинскому руководству, что мы, конечно, полностью поддерживаем ваши европейские устремления и полностью солидарны с вами. И мы сделаем все возможное, чтобы с вами ничего не случилось, но это все возможное – это публикация пресс-релизов, потому что, ну, вот так вот устроена эта организация. Что будет дальше между Россией и США? Ну, очевидно, что Трамп не может после такой накрутки ситуации не показать какой-то результат. Должна быть встреча, должны быть переговоры, должен быть какой-то план, который будет утвержден, его покажут публике и скажут, вот, мы договорились. Я молодец, миротворец, я встретился с Путиным, я не стал здесь изображать из себя слишком озабоченного ценностями чистоплюя, встретился с Путиным, поговорил нормально и сразу всего добился. Вот, пожалуйста, у нас есть простой, четкий план, предельно простой. Вот всего 3 пункта. Вот, смотрите. Я вам их сейчас назову за 2 минуты, и вы убедитесь, насколько он гениальный в своей простоте, простой в своей гениальности, и реализовать его легче легкого. Вот прекращение огня, перевыборы и вообще мирное соглашение про все. Все, мы встретились, мы договорились, мы молодцы, мы создали новый мировой порядок, мы закончили самую кровавую войну в Европе и тому подобные вещи. Дальше там уточнятся детали конкретные в нашем гениальном плане, и, ну, пусть они уточняются. И в целом мне даже прекращение огня трудно представить. Да? Возможно, конечно, что Россия, чтобы удержать Трампа в этом позитивном настрое по отношению к Москве, Россия на какое-то время прекратит огонь, как чтобы показать еще больше свою добрую волю. Но даже это как-то очень трудно вообразимо. Да? Зачем это делать России, не очень понятно. И она никаких не подает признаков того, что она, в принципе, готова это делать. Я думаю, что все развалится уже даже на этом моменте. Но даже если не развалится, то мы видели список российских требований. Мы видели то, что там касается не только Украины, а вообще всего. это можно еще там представить, что США при той нелюбви к НАТО, которая есть у Трампа, представить, что он заявит, что все, НАТО больше никогда не расширяется, мы и так лишних набрали, надо было раньше остановиться, это еще возможно. Но там же надо и реальные какие-то шаги предпринимать, выводить войска оттуда, оттуда, оттуда. По сути, возвращаться к состоянию там, до конца холодной войны по американской военной инфраструктуре в Европе. И представить себе, что все это будет сделано просто так, без каких-либо уступок со стороны России, даже в случае с администрацией Трампа, невозможно. И российские уступки представить невозможно. Но что Россия должна сделать такого, чтобы США вывели свои войска из Европы и бросили, по сути, ту часть света, которую они привязывали к себе со времен Второй мировой войны. Инвестировали в это огромные усилия, ресурсы и прочее. Да? И вообще всю эту сформированную систему взаимосвязей вдруг начнут разрывать просто потому, чтобы понравиться Владимиру Путину. Очень какие-то утопические вещи. Да? Поэтому, если вдруг это не развалится на пункте прекращения огня, что, скорее всего, будет уже там. Не нужно развалиться, ну как бы замедлиться. Да? Сначала замедлиться, потом придется еще раз что-то там поговорить, потом начнут какие-то другие темы выплывать. В принципе, не может же общество следить постоянно за одной и той же темой. Всем надоедает. Что-нибудь случится в другом месте, там какой-нибудь кризис вспыхнет, сям кризис вспыхнет, что-нибудь на Ближнем Востоке. Все начнут смотреть туда, и что там происходит по остановке огня уже будет не так релевантно, не так остро, не так привлекать всеобщее внимание. Ну и дальше, если, даже если вдруг будет прекращение огня, ну количество российских требований по всем параметрам настолько огромно, и нежелание России хоть что-либо уступать тоже настолько огромно, что все это не ложится ни в какие рамки, даже те широченные рамки, которые готова открыть трамповская администрация.
То есть, таким образом, тебе кажется, что у Владимира Путина есть возможность, или ему может казаться, что у него есть возможность получить контроль над Украиной? Дальше посмотрим. И, кстати, можно вспомнить текст, который вышел недавно на Карнеги Михаила Коростикова про стиль Трампа, да, что он входит в конфликты, в очень сложные, предстает таким разрубателем гордиевых узлов, но ни один узел, по большому счету, не был разрублен, снова там все завязано или прорублено не до конца. Я начинает тонуть в этой метафоре. То есть в лучшем случае сговорятся, что какое-то прекращение огня может быть до конца срока Трампа. Европа в этом аспекте интересует. То есть люди заинтересованы на континенте в обеспечении безопасности. Вот этот путинский ультиматум накануне вторжения действительно очень обширный. Верните нам весь Восточный блок. Россия должна получить влияние над всей Восточной Европой, как при Брежневе. Ну, кажется, это требует какой-то реакции. Ты совсем не веришь в то, что там могут организоваться и в том числе на восточном фланге каким-то образом предпринять усилия для того, чтобы Украина не пала, потому что это рубеж перед нападением на них?
Знаешь, вот в прошлые годы, раньше, когда до войны, происходили кризисы там в Белоруссии где-нибудь там, вот, или в Грузии что-нибудь происходит. И вот Европа тогда выступала с пресс-релизами, все говорили, ох, неужели им так плевать на вот эти страны соседства, что они способны только выпустить пресс-релиз о солидарности и о своем возмущении. Да? Как же вот им плевать на вот эти соседние страны, что они ничего не делают, а только выпускают пресс-релизы. А сейчас выясняется, что, в принципе, единственный формат работы, да, выпуск пресс-релизов, даже когда сейчас вопросы уже касаются напрямую европейской безопасности, да, и угрозы исходят уже напрямую для Европы, все равно реакция ограничивается бессмысленными саммитами и выпуском пресс-релизов. Да. Все равно мы не можем ничего сделать. Главный вопрос, что вот был саммит про отправку миротворцев в Украину, но почему-то туда не позвали Словению и Румынию, поэтому мы их пересоберемся на следующей неделе уже со Словенией и Румынией, и, конечно, все теперь решим, да, и выработаем какое-то блестящее решение. Что же касается угрозы странам восточного фланга ЕС и НАТО, ну, все-таки преувеличить ее не стоит. Как минимум, России еще надо закончить для начала с Украиной, что не так, чтобы очевидно, да. При всех разговорах о исчерпании украинских резервов и российских победах мы видим, что движение идет все равно очень медленно. Да? Это Курахово, которое в новостях уже полгода. Да, его очень успешно берут, его успешно берут полгода. И очень трудно представить, например, как крупные города будет Россия брать, как это будет выглядеть. Наверное, это будет выглядеть чудовищно, скорее всего. Но способность России прям вот так быстро наступать, даже при исчерпанных украинских резервах, она вызывает тоже большие вопросы, потому что российские резервы тоже не супер, чтобы гигантские. Да? И говорить о том, что российские войска уже на границе Польши или там Прибалтики и готовы вторгаться, тоже сейчас не приходится. Поэтому такой уж остроты этого вопроса, видимо, с точки зрения Европы нет. Хотя эти страны сами напряжены, и они-то как раз не готовы отправлять никаких миротворцев в Украину именно потому, что они всерьез опасаются, что они сейчас отправят свои не самые многочисленные войска, боеспособные, в Украину, а в это время Россия вторгнется еще и к ним, и кто же их будет их самих защищать? Да? Их опять будут защищать пресс-релизами, а так хотя бы свои войска — это надежнее. Нет, все это очень печально, и, к сожалению, никаких перспектив обретения какой-то субъектности у Европы не просматривается, особенно в вопросах безопасности. Все это очень непопулярно. Европейские общества не хотят слышать о том, что надо как-то пересматривать распределение ресурсов от других секторов в сторону самозащиты, да? Все это не заходит европейскому избирателю. Хочется сохранять гигантские больничные, хочется сохранять, чтобы пенсии были большие, чтобы восставать можно было 10 раз, да, чтобы вот лучше пусть поезда уходят, чем мы будем инвестировать в безопасность. И вообще у нас есть миллион более важных потребностей, чем развитие нашей армии. А если даже там где-то на Востоке что-то у кого-то не в порядке, ну, это их проблемы, пусть они сами и решают. И вряд ли это видение изменится в какой-то ближайшей перспективе. К тому же не стоит преувеличивать всемогущество России. Да, в данный момент у нее есть некоторое преобладание на поле боя. Но мы знаем, как Россию развращают победы, мы знаем, как Россия умеет стрелять себе в ноги. И если в Украине у нее удастся добиться какого-то успеха, то можно себе представить, что, скорее всего, этот успех будет иметь очень развращающее действие на российское руководство и подтолкнет его к не самым разумным решениям, которые могут серьезно подорвать способность России угрожать кому-либо вообще.
Это твой взгляд печалит по двум причинам. Во-первых, потому что ты что-то говоришь печально, а во-вторых, потому что ты уже угадал, постоянные слушатели, думаю, помнят, что в этом подкасте накануне вторжения ты говорил, что не видишь ничего невероятного в таком сценарии, хотя масса других людей говорили, да вы чего? Ну, даже несмотря на то, что трудно себе представить сценарий, что Россия воюет с Украиной, как такое возможно даже после 2014 года, Крым, Донбасса, представьте себе сами эти боевые действия, что как Алеппо брать города вот такими жертвами, такими разрушениями и так долго, при том, что в отличие от сирийских сил, которым противостояла Россия, у Украины есть армия, но ты оказался прав, а еще я вспоминаю твой текст, когда ты, основываясь на опыте балканских стран, говорил, что про Украину, вот сейчас она, конечно, приковывает всеобщее внимание, и все, говоря о ситуации в этом регионе, приходят как бы в Киев, но это не навсегда. Скорее всего, потом будут приходить в Москву, как когда-то приходили в Белград. Представляешь ли ты себе сценарий, что европейские страны приходят к Владимиру Путину, ну и примерно как Венс, как Трамп, как администрация нынешнего американского президента говорят с Путиным: ну так, давайте все-таки договоримся о новом порядке в Европе. Линия Керзона вот здесь, включая, например, Молдову, исключая, например, страны Балтии.
Нет, ну Путин, конечно, не будет разговаривать с европейскими лидерами. Зачем ему такое? Да? Они... Что с той стороны линии Керзона? Если там не американские войска, а никого нет, то какая линия Керзона? Да все наше. Но в целом не требуется никакого там хрустального шара, чтобы понять, что с крупным и более сильным все равно придется разговаривать больше, чем с маленьким и более слабым, но просто потому, что он крупный и более сильный. Тут ничего не сделаешь. Да? И поэтому там, между Сербией и Косово приходится разговаривать с Сербией больше, потому что Сербия больше или на что-то влияет. Тем не менее, я бы не стал так уж представлять, что совсем все пойдет замечательно у российского руководства, потому что я вполне себе могу представить восстановление какого-то взаимодействия и с Европой тоже. Например, там поставки газа, да, которые явно европейской экономике при всех желаниях храбриться и говорить, что на самом деле мы все легко переживаем, прекращение поставок, то, что составляло 40% импорта, и превращение их там в 10-15%, все равно болезненно сказываются на европейской экономике, особенно на немецкой экономике, где-то на это накладываются собственные не самые разумные решения типа остановки ядерных электростанций. Можно тем более представить и восстановление украинского транзита как позитивное для развития ситуации для самой Украины, что им тоже нужны деньги за транзит, чтобы восстанавливаться. Это все можно себе представить. Но возвращение прямо в довоенный формат, это очень вряд ли. Все-таки за эти 3 года Россия провела довольно масштабный передел собственности западных компаний. И вот эта вот картинка, то, что западные компании вокруг границ только стоят и ждут, когда их обратно пустят в Россию, она очень такая комплементарная и не очень соответствует реальности. Потому что за последние 3 года эти все компании видели, как легко в России отнимают собственность по любому поводу. Мало того, за эти 3 года еще и не принимали законов, которые облегчают отъем этой собственности по любому поводу. И какая западная компания будет готова всерьез инвестировать в России снова? Когда все могут отнять, например, вот они уверены, что они не финансировали ВСУ когда-нибудь. Может быть, они финансировали ВСУ тоже, да, и западные компании. Они же платили налоги в свои бюджеты, из этих бюджетов поступала помощь ВСУ, поэтому российское руководство имеет полное право отнять их в новые собственности и инвестиции. Или передать там еще кому-то. К тому же возник новый, по сути, класс людей, которые заняли те ниши, которые раньше были у западных компаний. Зачем им опять эта конкуренция? Им понравилось занимать эти ниши без западной конкуренции. Есть еще Китай, который тоже уже занял дофига всего, и непонятно, зачем ему опять тесниться и приветствовать западных инвесторов. Да? Поэтому, да, какое-то ограниченное взаимодействие. Ну, мы уже обсуждаем, как будто война закончилась, но мне кажется, это не так, чтобы очевидно. Да? Это какие-то очень далекие теоретические перспективы. Естественно, рано или поздно Европе придется увеличивать свое взаимодействие с Россией. Вряд ли это произойдет так резко, как это произошло в США при Трампе. Хотя бы потому, что Европа вообще не может ничего резко делать. Она все делает медленно, очень координированно и с большой инерцией. Да, да, когда-то эта война закончится. Но пока перспектива окончания этой войны, она не так, чтобы просматривается. Да? И рассуждать, что будет после ее окончания, довольно трудно, потому что многое будет зависеть от того, как именно она закончится. А это мы не можем сейчас сказать.
Надо подвести какой-то итог, но мне кажется, ты предельно все понятно объяснил, что не обращайте внимания на громкие заявления из Эр-Рияда, это еще не означает окончание войны. Это другой уровень отношений между Россией и Соединенными Штатами, возвращение отчасти, отчасти налаживание переговорной инфраструктуры, но в этом тоже больше символического, в первую очередь, потому что странам немного чего есть друг дружке предложить, и мало чем они могут даже угрожать, наверное. Друг другу сейчас, в том числе исходя из собственных желаний. Довольно пессимистично получилось. У тебя какой итог, что бы ты хотел, чтобы слушатель запомнил из твоего объяснения, ну и из чтения новостей про Эр-Рияд, про Украину, про переговоры?
Это все означает в сухом остатке, да, что в обозримой перспективе перспективы окончания войны довольно низкие. И как минимум на этот год, который только начинается, и у Украины хватит ресурсов для того, чтобы сопротивляться, и у России не хватит ресурсов для того, чтобы по-настоящему выиграть. И вот эта вот бесконечная кровавая трагедия будет продолжаться, продолжаться, продолжаться. И, к сожалению, пока ничего конструктивного для ее окончания не возникло, несмотря на бешеную активность некоторых мировых лидеров.
Спасибо большое, исследователь Максим Самаруков.
Спасибо.
Спасибо за лайки, комментарии, подписку на YouTube и других платформах. Спасибо за внимание в телеграм-канале Медуза Лайф. Да, если вы не знали, там тоже можно слушать, и сравнительно удобный плеер есть у телеграма. А главное, пока без блокировок, если вы находитесь в России, эта платформа существует. И в приложении самой Медузы тоже спасибо за внимание. Оно крайне удобно и тоже умеет обходить блокировки. А еще огромное спасибо всем, кто своими деньгами делает возможной работу Медузы. С деньгами фондов, фандрайзингом сейчас проблема у многих, включая наше издание. Прямо и опосредованно много денег давали Соединенные Штаты, некоммерческим структурам, разного рода активистам, а также медиа. И политика Трампа ударила по российским журналистам в изгнании, в том числе по Медузе, да, повторяюсь. Это болезненный удар просто, поэтому несколько с печалью и вот такими повторениями я это произношу, что скрывать неприятно. Смягчить этот удар можете вы, слушатели, читатели, зрители. Прочитайте, пожалуйста, по ссылке в описании, как помочь Медузе, и сделайте это, в смысле помогите, если у вас есть такая возможность. Тем, кто уже является спонсором на YouTube или жертвователем, заполнившим форму на сайте, огромная благодарность. Это было «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго.